эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухумицкий 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В ходе 49-го раунда женевских дискуссий Москва показала новое лицо и старые подходы.
Со стороны Российской Федерации новый переговорщик, но тут надо подчеркнуть, что в переговорах главное не личностные характеристики.
В Сухуми состоялась инаугурация Рауля Хаджимба на второй президентский срок.
Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Продвижение международного признания остается магистральной задачей, выполнение которой мы не быстро, но последовательно движемся.
Юго-осетинский министр юстиции Залина Лалиева прокомментировала информацию об избиении заключенных.
Избиение заключенных она также объяснила. Оказывается, эта норма прописана в инструкциях об охране и о надзоре за осужденными.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Турецкие войска начали военную операцию на севере Сирии. По словам президента страны Реджепа Эрдогана, ее целью является борьба с террористической группировкой «Исламское государство» и вооруженными формированиями курдов в регионе. Предполагается, что в ходе операции Анкара обеспечит зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Это позволит сирийским беженцам вернуться в свои дома, подчеркнул Эрдоган. Журналисты CNN сообщают о взрывах на севере Сирии и использовании боевой авиации. Сирийские курды – ключевой партнер США в борьбе против исламского государства. Турция считает курдские формирования террористическими. О готовности начать военную операцию против курдов и исламского государства на севере Сирии Эрдоган объявил несколько дней назад. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что не будет поддерживать действия Анкары. В германском городе Галли неизвестный открыл стрельбу. Полиция сообщает о двоих погибших. Несколько человек получили ранения. В ходе спецоперации полиция задержала одного подозреваемого. По свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько раз выстрелил перед местной синагогой и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Затем он скрылся в направлении Лейпцига, сообщает издание Bild. Полиция призвала жителей Галли оставаться дома или в безопасных местах. Министерство юстиции России объявило включение фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр так называемых иностранных агентов. В ходе проверки ведомство выявило транши из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Владимира Титова, исполняющего обязанности главы департамента по делам некоммерческих организаций. Титов также заявил, что ФБК якобы предпринимал попытки влияния на госорганы Российской Федерации, организовывал митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа. О том, что ФБК включен в реестр Минюста, стало известно сегодня в первой половине дня. Оппозиционер Алексей Навальный, между тем, отметил, что широкая публика в это никогда не поверит.
Вот сегодня нас объявили иностранными агентами. Беспокоит ли это нас? Беспокоит в том плане, что теперь они будут везде называть нас иностранными агентами, требовать какой-то безумной отчетности, штрафовать и так далее. Но главное, я же знаю, что широкая публика в это никогда не поверит, потому что в течение многих лет наша деятельность была абсолютно прозрачна. Все видели, откуда у нас деньги. Мы всегда отчитываемся. И доверие – это главный капитал, который мы строим. И отнять у нас его очень сложно.
Заявил Алексей Навальный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вышедший в американской газете «Нью-Йорк Таймс» материал о российских спецслужбах. В нем утверждается, что на территории Европы действует элитное подразделение Главного управления Генштаба, задачу которого входит дестабилизация политической ситуации в странах ЕС. Цитата: «Подобная публикация – это, скажем так, из-за разряда криминального чтива», по-английски «pulp fiction», заявил Песков, отметив, что Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в спецслужбах четырех стран утверждают, что элитное подразделение Генштаба России, составленное из специалистов воинской части номер 29155, в течение 10 лет занимается подрывной деятельностью на территории Европы. В операциях участвуют сотрудники, обученные диверсиям, саботажу и убийствам. В частности, они могут стоять за отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери, к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в Софии, попыткой переворота в Черногории, а также также к кампании по дестабилизации в Молдавии. В материале утверждается, что подразделение настолько секретно, что о его существовании не знают и в других отделениях Генштаба.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в авиакатастрофе Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. Депутаты хотят расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство во время боевых действий. Инициативу поддержали единогласно. Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцев отметил, что Киев готов предоставить всю необходимую информацию. Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что расследование будет непростым, так как необходимо сотрудничество с Москвой, поскольку речь идет и о российском воздушном пространстве. Рейс MH17 малайзийских авиалиний следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение 17 июня 2014 года. Погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов. В июне 2019 года прокуратура страны выдвинула официальное обвинение в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке страны. Министерство внутренних дел России потребовало от глав региональных управлений ведомства взять под личный контроль все дела об оскорблении власти. Информацию о каждом таком деле следует направлять в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД России. Об этом говорится в методичке министерства, которая есть в распоряжении международной правозащитной группы «Агора». Если возбудить дело о неуважении к власти не получается, МВД России рекомендует искать признаки оскорблений, возбуждения вражды, злоупотребления свободой массовой информации, то есть никто не должен уйти без статьи, отмечают правозащитники. По данным «Агоры», за полгода со дня вступления в силу закона о неуважении к власти возбуждено 45 дел. Около 60% из них связаны с высказываниями в адрес президента России Владимира Путина. Остальные дела связаны с оскорблениями в адрес сотрудников полиции, спецслужб, чиновников, судей партии «Единая Россия».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Очередной 49-й по счету раунд женевских дискуссий с участием представителей Тбилиси, Москвы, Вашингтона, Сухуми, Цхинвали, а также наблюдателей от ООН, Евросоюза и ОБСЕ прошел сегодня в Швейцарии. Переговоры состоялись на фоне очередной эскалации напряженности в отношениях участников дискуссии. Повестка дня и ожидания от последних дипломатических маневров в материале Владимира Унанянца.
Ситуация на разделительной линии в Южной Осетии, гуманитарные проблемы жителей оккупированных территорий. Центральная тема 49-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Сегодняшняя встреча стала первой для нового руководителя российской делегации, замминистра иностранных дел Андрея Руденко, сменившего в этой роли Григория Карасина, который в сентябре стал сенатором Совета Федерации. Сам Руденко встречу комментирует осторожно, объясняя это тем, что только входит в курс дела.
Каждый раз, когда мы приезжаем в Женеву, у нас есть надежда на новую динамику и на то, что хоть в этом случае сумеем стронуть с места какой-то вопрос. В последнее время женевские дискуссии стали похожи на бег по замкнутому кругу, и мы хотим надеяться, что на этот раз сумеем что-то сделать.
Последние встречи в Женеве проходят на фоне обострения в отношениях России и Грузии. Предыдущие июльские переговоры совпали с массовыми антиоккупационными и антиправительственными выступлениями в грузинской столице. Нынешний раунд также имеет негативный фон. Новый виток напряженности между Тбилиси и Цхинвали. Обострение связано с установкой Грузии полицейского блокпоста между селами Чорчхана и Цнелиси, расположенными по обе стороны разделительной линии. Цхинвали присутствие грузинских правоохранителей расценили как провокацию и в ответ обустроили собственные блокпосты. Власти самопровозглашенной республики дали понять, от сегодняшних переговоров они прорыва не ждут. Комментарий Анатолия Бибилова российским СМИ оптимизмом не отличался.
Если честно, мы ничего нового не ожидаем. Когда я встречался с европейскими участниками, я обратился к ним, чтобы эти дискуссии не были просто разговорами, а были наполнены содержанием в виде конкретных дел и решений. Я бы хотел, чтобы в Женеве смогли подписать меморандум о неприменении силы Грузии против Южной Осетии и Абхазии. На сегодняшний день грузины не несут ответственности за шаги, которые они предпринимают, и провокации, которые они устраивают. Не призывают грузинские власти к ответственности и их западные коллеги. Я все же надеюсь на разум грузинских политиков, европейских наблюдателей, и этот провокационный шаг найдет свое логическое решение в виде снятия этого поста.
Официальный Тбилиси в комментариях тоже осторожничает. Появление нового лица в женевском формате, считает руководитель грузинской делегации замглавы МИД Грузии Лаша Дарсали, может придать переговорам новую динамику.
Со стороны Российской Федерации новый переговорщик, но тут надо подчеркнуть, что в переговорах главное не личностные характеристики, а то, какую позицию занимает страна и с какими стратегическими и тактическими схемами приезжает. Но тем не менее, мы считаем, что новое лицо может привнести положительную динамику. Какого-то прорыва в этом раунде мы не ожидаем, но надеемся, что по итогам переговоров будут сделаны какие-то практические шаги для того, чтобы процесс мирного урегулирования сдвинулся с мертвой точки.
Впрочем, сам Андрей Руденко поспешил заверить, позиция российской стороны остается неизменной.
Надеемся, что посланный из России сигнал будет услышан грузинской стороной. Во всяком случае, у нас все-таки есть надежда, что положение вернется к ситуации, существовавшей до июльского инцидента. Наша позиция остается прежней. Мы рассматриваем женевские дискуссии как очень важное и практически единственное пространство, где мы говорим о безопасности в проблемных регионах. Сила внутренней политики России заключается в ее последовательности, поэтому наши ключевые позиции остаются неизменными.
Под сигналом российский дипломат имел в виду недавнюю встречу министров иностранных дел России и Грузии на полях Генассамблеи ООН. Эти переговоры вызвали неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Правительству даже пришлось оправдываться, что встреча прошла не по инициативе Тбилиси, а по предложению швейцарских посредников. Зураб Абашидзе, представляющий Грузию во втором формате диалога с Россией, пражском, объясняет: активизация дипломатических контактов, в том числе на уровне глав МИД, происходит по настоятельному совету западных партнеров.
Каким бы сложным ни был этот диалог, вы этот диалог должны продолжить, должны сделать свое дело. Это советуют нам. Это советуют другим соседям России, в том числе украинским соседям. Они, конечно, стараются максимально поддержать нас и максимально стараются, чтобы с их стороны было определенное давление на Россию. Мы должны пройти наш путь и вести диалог с Россией, чтобы найти точки соприкосновения.
Впрочем, Абашидзе также отмечает, одна встреча не может дать прорыва, так как ситуация очень сложная. С 2008 года отношения Грузии и России зашли в тупик, выбраться из которого дипломатическая задача из числа наиболее трудных. И как скажется на ситуации появления нового переговорщика со стороны Москвы, пока говорить рано. Абашидзе еще предстоит встреча с Руденко в Праге, при условии, что формат с уходом Григория Карасина будет сохранен. Грузинская оппозиция считает, что власти фактически сдали позиции, не могут или не хотят оказать достойного сопротивления Москве. По мнению противников грузинской мечты, сделанные ранее заявления президента Зурабишвили о необходимости расширять форматы переговоров с Россией и внезапная встреча в Нью-Йорке по инициативе Швейцарии – звенья одной цепи, а конечная цель – пролоббировать выгодные Москве условия сосуществования с Тбилиси. В руководстве Грузии уверяют, страна не собирается уступать России ни в одном из ключевых вопросов, касающихся территориальной целостности, суверенитета и прозападного курса, а все вызывающие сомнения совпадения – не более чем случайность. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спустя 7 дней после избиения заключенных в Цхинвальской тюрьме первые комментарии дала министр юстиции самопровозглашенной республики Залина Лалиева. Впрочем, ее выступление не только не разъяснило ситуацию, но добавило новых вопросов. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
По версии Минюста, заключенные объявили голодовку, так как требовали уволить повара, который отказывалась проносить запрещенные предметы на территорию тюрьмы. Выяснилось это якобы во время проведения внутреннего расследования. Про принудительное кормление заключенных Лалиева заявила, что, цитата, «мы были вынуждены покормить заключенных, подследственные в СИЗО сделали это добровольно», конец цитаты. Избиение заключенных она также объяснила. Оказывается, эта норма прописана в инструкциях об охране и о надзоре за осужденными. Правда, чем было вызвано применение физической силы, осталось за кадром. Цитата. При этом говорить об избиении, как пишут СМИ, не приходится. Была применена физическая сила по причине того, что заключенные нарушали правила внутреннего распорядка. Конец цитаты. Что значит, по версии Залины Лалиевой, не было избиения, была применена физическая сила, тоже осталось невыясненным. Не были в доказательства продемонстрированы и кадры «неизбиения заключенных» в кавычках, увидеть которые хотели бы не только журналисты, но и взбудораженная событиями века общественность. Как, впрочем, не была сделана и ссылка
ссылка на конкретную норму или закон, объясняющая как приход в исправительную колонию сил отряда особого назначения МВД, так и ситуации, когда к заключенным может быть применено физическое воздействие. Зато глава ведомства подтвердила журналистам, ходившие в обществе слухи об официальном одобрении силового воздействия генеральным прокурором Уразмагом Джагаевым. Министр МВД Игорь Нанев поддержал коллегу. «Особо опасные преступники диктуют там свои условия. Мы спасли 56 человек от голодной смерти. Пока я ношу погоны, черной воровской масти не будет». Спасли как? Согласившись на приход века ОМОНа и применение физического насилия, что угрожало здоровью тех, кто принимал участие в протесте? Почему этим не занимались тюремные врачи, как того требуют правила, которые должны были дать заключение о том, что спустя 4 дня после начала голодовки может наступить массовая смерть арестантов в количестве 56 человек? И уж совсем нелепо в свете объявленной министрами борьбы с воровским миром выглядело еще одно заявление Залины Лалевой, цитата. «При разговоре с ними, зачинщиками, они сказали, что объявили себя авторитетом и отказываются кушать ментовскую пищу. Вот такая ситуация». Конец цитаты. Это при том, что один из называемых ею бунтарей – бывший сотрудник прокуратуры республики, который точно никак не мог объявить себя воровским авторитетом. Еще одно спорное утверждение министра Лалевой о том, что после улучшения условий, сетки на окнах в темных помещениях и небольшое увеличение времени прогулок, четверо из них по-прежнему отказываются от приема пищи, нарушают распорядок учреждений. По неофициальной информации, голодовку прекратили все заключенные исправительной колонии. Однако по распоряжению начальства запрещено передавать передачи строгому режиму, который и выдвинул требования ведомству. Заключенных этой категории теперь уже вынуждают голодать сами представители закона в наказание за якобы грубое обращение с сотрудниками колонии. Кстати, министр юстиции ничем не подтвердила и эти свои слова. К примеру, она могла бы показать письменное заявление надзирателей о плохом к ним отношении со стороны арестантов. Хотя утверждала на брифинге, что, цитата, «к нам поступила информация о том, что они нецензурно выражаются в отношении сотрудников УВИН, угрожают им». Конец цитаты. 2 октября по распространившейся тогда информации министр юстиции Лалева в сопровождении сотрудника прокуратуры Василия Полякова и ОМОНа посетили Цхинвальскую тюрьму, после чего были жестоко избиты несколько человек, которых заставляли насильно принимать пищу. Эти действия были предприняты после объявления голодовки арестантами и визита к ним местных парламентариев. Требование увольнения одного из поваров, которая совмещала должность уборщицы, объяснялось просто. Именно в ее смену заключенные из соображений безопасности для здоровья отказывались есть. По их словам, пищу, которую готовят после мытья тюремных унитазов, сложно было принимать любому человеку. Кроме этого, заключенные выдвигали следующие требования: увеличение количества прогулок, увеличение количества продуктовых передач, которые до этого родственники и друзья могли передавать каждый день, улучшение условий содержания в темных без окон сырых камерах и увеличение количества свиданий, которые также решением Минюста были сокращены до минимума. Это помимо общих нарушений, связанных с пребыванием осужденных и подследственных в ИК, где вне зависимости от тяжести преступлений все содержатся под одной крышей, а здание не подходит для отбывания наказания общего и строгого режимов. Еще год назад местные журналисты, освещавшие визит в тюрьму министра, писали о просьбе заключенных не переходить по лекалам на российские законы и правила содержания в исправительных учреждениях, а подкорректировать их под югостинские реалии, ведь исполнять их не сможет и само ведомство. С мнением двух министров Залины Лалевой и Игоря Нанева не согласна часть депутатского корпуса, которая посетила спустя 3 дня избитых в исправительной колонии заключенных. К ним уже готова присоединиться и большая часть других парламентариев, которая решила активно добиваться установления фактов того, что на самом деле произошло 2 октября в тюрьме. На данный момент письма обращения отправлены парламентариями во все соответствующие инстанции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Пришло время для нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Говорим сегодня о формуле Штайнмайера, что это путь к миру или капитуляция перед Москвой. По словам самого президента Германии, это попытка превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких. Впрочем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что Россия не готова даже к этому и сознательно оттягивает саммит в нормандском формате, постоянно выдвигая новые условия для его проведения. По словам главы украинской дипломатии, предполагаемая встреча лидеров России, Украины, Франции, Германии под вопросом. Неизвестна и дата этой встречи. Она сдвигается на все более поздние сроки. Уже не ясно, состоится ли она в октябре. Интересно, что миротворческие усилия бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в июле 2008 года в Грузии не закончились ничем. Меньше чем через месяц после этого началась августовская война. Каковы шансы немецкого политика сейчас? Уместны ли параллели между ситуацией в Грузии в 2008 году и в Украине в 2019? Говорим с конфликтологом и бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паатай Закарияшвили. Мы пытаемся также связаться с главой парламентского комитета по международным отношениям, бывшей главой Ганной Гопко. Пока начнем разговор с господином Закарияшвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Абатону Пата, чем запомнился Штайнмайер в Грузии в 2008 году и почему тогда, на ваш взгляд, ничего не получилось? Буквально через меньше чем через месяц началась августовская война.
Там Штайнмайер никак не могло бы запомниться Грузии, потому что нынешние ситуации как раз связаны с Украиной. Обществу напомнили журналисты и эксперты, что нечто подобное, мол, происходило в 2008 году. И оно никак не могло запомниться, потому что очень скоро началось боевые действия, которые никакие отношения не имели к этому плану. У Штайнмайера был план по Абхазии, только по Абхазии, никакого отношения это не имело к Южной Осетии. У Штайнмайера был трехступенчатый план, как урегулировать конфликт в Абхазии.
А это было связано с существовавшей тогда информацией о том, что возможно обострение, возможен конфликт с Россией? Просто не было известно где?
Это план готовилось давно, среди специалистов и экспертов о нем знали. Оно не называлось планом Штайнмайера, это было как в ветрах друзей генсека по Грузии, там стран, если представить Совет Безопасности ООН, кроме места Китая, был Германия. И у Германии были наилучшие отношения с Россией, и как-то они готовили какой-то план, а потом в самый последний момент план Генсека превратился в название, неформальное название Штайнмайера. И там никак не чувствовалось обострение ситуации, наоборот, этот план, если как-то вернуться и к тем событиям и то видно, что это как будто какой-то цикл налаживания отношений между грузинскими и абхазскими странами.
Переадресую тогда вам вопрос, который я должна была задать, наверное, госпоже Гопко, с которой не удается связаться. Вы, наверное, следите как конфликтолог за тем, что происходит в Украине сейчас. На ваш взгляд, как конфликтолога, как человека, который изучает конфликты, можно ли завершить войну в Донбассе по формуле Штайнмайера? И на каких условиях, на ваш взгляд, Россия будет готова?
Мне очень трудно. Я часто бываю в Украине, очень уважаю и поддерживаю и солидарен украинскому народу, но мне отсюда трудно оценивать, что для них лучше. Это, как я понял, это всего лишь начало. Если эта формула, в отличие от плана нашего, эта формула Штайнмайера как-то заработает, то хотя уже первые шаги сделаны. Оно, как я понимаю, начало какого-то серьезного процесса ухода из кризиса. Вот план Штайнмайера по Грузии, это был не уход из кризиса, а уже как-то улучшить, уже славились хорошие, как будто, в кавычках, ситуацию по Абхазии, и они хотели уже превратить это устойчивую ситуацию в более мирный процесс. А в Украине как раз наоборот, там кризис, и надо выйти из кризиса. Поэтому,
а каковы шансы в условиях горячего конфликта выйти из кризиса, если это не получилось в свое время даже с замороженным?
там. Да, конечно, сейчас очень мало, когда мы знаем, что, скажем так, оппонентом является Россия, и я сомневаюсь, что Россия будет надежным партнером. Ну, в этом случае надо предпринимать какие-то шаги. Это что, что меня всегда волнует, и в Грузии, и просто, что слышу из Украины, что это все устраивает России. Все время повестки дня Россия, Россия.
И а вот как можно этого избежать? Разве можно договориться с Владимиром Путиным не на его условиях?
Да, нет, конечно, можно, если хорошо постараться, и знать хорошо. Поэтому самое главное должно быть не то, что устраивает Россия, а что устраивает, например, Украине. Я всегда ставлю грузовый вопрос. Меня не волнует, что устраивает Россия. Устраивает ли нечто подобное вещи Грузии?
А как этого добиться? Как добиться того, что устраивает Грузию и что устраивает Украину?
Да, мне очень трудно сейчас судиться об украинцах из Грузии, это неблагородное дело. Они должны точно знать, что устраивает Украина, и потом уже смотреть в сторону России, а не наоборот. Это как раз то, что наша проблема прожить 25 лет, что мы все время смотрим, у нас Россия сказала так, значит, мы ни в коем случае не должны в эту сторону идти. Очень часто Россия, например, именно пользовалась этим моментом, что мы все время смотрели в сторону России, потом она получила такие вопросы, которые мы никогда не трогали. А Россия очень хорошо может превратиться в хорошую идею, токсичную, чтобы никто не трогал это. Поэтому все время я советую всем, не смотрите на расу, смотрите на свои собственные интересы. Если в ваших интересах это...
А как это сделать? Господин...
Надо собираться и не считать друг друга агентами России, там, агентами кого-то, а сесть и честно поговорить, какие плюсы, минусы в том или другой ситуации. То, что у вас у Зеленского и его партии есть абсолютная какая-то поддержка от населения, он легитимный во всех случаях, и такой легитимации не имел никакая власть, то есть они должны очень честно и поговорить с обществом и объяснить, что это какие интересы там Украины, какие интересы могут пресекаться с Россией, какие сейчас риски, какие угрозы, какие преимущества. Надо честно разговаривать с обществом, они обливают друг друга грязью и считать друг друга, какого-то считать пророссийскими или там агентами России. Это наименьшие, это наиболее, скажем так, ужасные ситуации в таких странах, как наши страны, Грузия, Украина, когда мы ищем врагов среди друг друга, а врагов таких нет. Они все патриоты, все хотят благо для своей страны. Но почему-то Россия очень часто может манипулироваться внутри грузинскими или внутри украинскими, как я вижу, событиями.
Можно ли добиться прогресса без серьезной международной поддержки, без серьезной поддержки международных партнеров?
Никак. Поэтому надо обязательно доверять своим партнерам. Никто в мире видит агрессию Россию. Все видят, что Россия готова на все. Поэтому единственное спасение, единственное надежда, это наши западные партнеры.
Например, бывший президент Украины заявил, Леонид Кучма, который выступает переговорщиком от Украины, что Зеленскому будет трудно, он будет один против троих. Он имеет в виду президента Франции, президента, канцлера Германии. Скажите, а Грузия сейчас чувствует международную эту поддержку, или там тоже есть опасения, что она может оказаться с Россией в каком-то смысле один на один?
Нет, есть как разные мнения. Оппозиция считает, что как раз в контексте недавней встречи в Нью-Йорке министра иностранных дел Грузии и России прозвучали такие мнения, как будто Грузия остается один на один с Россией. Но в самом деле это было не так. Там был посредничество в Швейцарии. Швейцария открывала заседания. То есть я чувствую постоянно, лично я чувствую постоянно присутствие западных стран, заинтересованно, чтобы Грузия не осталась одна. Я так нечто подобное чувствую по Украине. Хотя мне отсюда трудно судить, но я уверен, что Запад ни в коем случае не бросит Украину. Тем более Украина ближе к целу Европейского Союза, и они заинтересованы, что в Украине был мир. Соответственно, я советовал бы больше довериться западным институтам и странам, и меньше сомневаться в них.
Спасибо. Спасибо. Да. К сожалению, вас было не очень хорошо слышно. Я надеюсь, мы продолжим еще этот разговор. Теперь передаю слово моему коллеге Демису Паландову.
Некруглый стол провела моя коллега Нана Плеева.
Динамо. может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Оппозиция готова к конструктивному диалогу со вступившим в должность главой самопровозглашенной республики Абхазия Раулем Хаджимбай. Об этом журналистам заявил оппозиционный лидер Алхас Квиценя после церемонии инаугурации Хаджимба, которому он проиграл во втором туре президентских выборов, прошедших 8 сентября, сообщает ТАСС. На расширенном собрании активы оппозиционной партии Амцахара сегодня было принято решение не признавать результаты президентских выборов. Цитата: «Собрание расширенного актива партии Амцахара считает, что инаугурация не имеет никакой юридической силы», говорится в решении партии. Как сообщает Абхазия-Информ, участники собрания оппозиционной партии не считают Рауля Хаджимба легитимным президентом и не признают его победу на прошедших выборах. Между Азербайджаном и Грузией нет нерешаемых проблем, заявил глава грузинского правительства Георгий Гахарян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Официальный визит премьер-министра Грузии в Азербайджан начался сегодня со встречи с президентом страны. Георгий Гахарян отметил, что это не первый его визит в Баку, но первый в ранге премьер-министра. Цитата: «Азербайджан и Грузия ближайшие друзья и партнеры. Наше партнерство преодолело рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом измерении, в сферах энергоносителей, транспорта и торговли. Грузия и Азербайджан твердо поддерживают друг друга в международных форматах», — сказал Гахария. Ильхам Алиев со своей стороны поздравил Георгия Гахария с назначением на пост главы правительства Грузии, поблагодарил его за первый зарубежный визит, совершенный в Азербайджан. Цитата: «Это свидетельствует, что Грузия и Азербайджан являются близкими друзьями и партнерами. Для нас Грузия является близким другом, соседом и партнером. Нас связывает история, география, и это важные факторы для развития наших отношений», — сказал азербайджанский лидер. Патриарх всей Грузии Илья II призвал власти разобраться с вопросом принадлежности монастырей Чичхетури и Удабна, которые входят в монастырский комплекс Давид-Гареджи близ границы Грузии с Азербайджаном. Глава Грузинской православной церкви направил письмо премьер-министру страны Георгию Гахария, министрам иностранных дел Давиду Залкаляне и внутренних дел Вахтангу Гумилаури, в котором напомнил, что эта территория принадлежит патриарху Грузии. Илья II также обращается к председателю управления мусульман Кавказа. Грузинский патриарх указывает на то, что монастыри Удабну и Чичхетури были переданы государством ГПЦ и согласно существовавшей в 90-х годах договоренности о проведении госграницы между Грузией и Азербайджаном, расположены на территории Грузии. Илья II предлагает вернуться к существовавшему ранее правовому положению на спорных участках грузино-азербайджанской границы и не создавать проблем с передвижением духовным лицам, паломникам, туристам до того, как будет завершена работа по делимитации и демаркации границы. Бывший президент Армении Роберт Качарян был сегодня прооперирован в Ереванском медицинском центре Измирлян, сообщил РИА Новости руководитель офиса бывшего главы государства Виктор Сагоманян. Качарян трижды за последние 9 дней проходил обследование в медцентре. Накануне глава офиса Качаряна не исключил, что экс-президенту может потребоваться операция. Какие проблемы со здоровьем возникли у Качаряна, в связи с чем ему потребовалось неотложное вмешательство, не сообщается.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Сухуми прошла инаугурация президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. Абхазский лидер произнес клятву, спикер парламента вручил ему атрибуты власти, многочисленные гости произнесли речи, и на этом официальная часть завершилась. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В актовом зале Кабинета министров на инаугурации был аншлаг. Желающих поприсутствовать на церемонии вступления в должность Рауля Хаджимба было так много, что всем не хватило мест. Многие стояли. В президиуме по левую сторону от президента разместились представители судейского сообщества, муниципальных органов власти и Генеральной прокуратуры. По правую сторону депутаты парламента, которые сочли нужным посетить инаугурацию. 8 народных избранников вчера заявили, что считают результаты выборов спорными и не примут в ней участие. Из 9 кандидатов, пытавших счастье на нынешних президентских выборах, почтили своим присутствием церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба трое – Олег Ашба, Леонид Дзябшба и Астамур Какалия. Открыл инаугурацию спикер парламента Валерий Кварчия, который сообщил присутствовавшим, что прошедшие выборы подтвердили факт торжества демократических принципов в нашей стране, гражданскую зрелость нашего общества и состоятельность Республики Абхазии как государства, и поприветствовал гостей. Положив руку на Конституцию, Рауль Хаджимба во второй раз в жизни присягнул народу Абхазии и поклялся приложить свои знания и силы для достижения спокойствия и благополучия народа Абхазии, неукоснительно следовать требованиям Конституции, выступать гарантом ее исполнения органами власти, соблюдение прав и свобод всех граждан республики. Спикер под барабанный бой вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти, штандарт и печать с изображением государственного герба и надписью «Президент Республики Абхазия». Вместе с ними президенту передали шашку, символизирующую его роль как верховного главнокомандующего, и национальный абхазский посох – алабашья, как символ государственной мудрости. В своей инаугурационной речи президент заверил, что, вступая в должность во второй раз, осознает возросший груз ответственности за дальнейшую реализацию начатых реформ и доведение их до очевидных для всех результатов. По мнению Рауля Хаджимба, удалось большей частью справиться со многими трудностями, и нужно двигаться дальше.
Мы уже не должны ссылаться на шлейф старых проблем. Теперь мы смотрим только в будущее. Пришло время качественного рывка, явных положительных изменений в ключевых сферах. У нас уже нет времени на раскачку. Мы должны, невзирая на любые сложности и ограничения, совершить все то, ради чего люди доверили нам страну. Последовательность курса – это залог успешного достижения поставленной цели. Поэтому я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. Каждый ваш голос мог оказаться решающим. Но не с меньшим уважением я отношусь к тем, кто проголосовал за других кандидатов. И к тем, кто пока не хочет признавать итоги выборов. Политические разногласия будут всегда. Несмотря на это, я президент всех граждан Абхазии. И буду делать все, чтобы достойно справиться с этой ответственностью в ближайшие 5 лет.
Рауль Хаджимба отметил успехи абхазо-российского партнерства и важность дальнейшего международного признания.
Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействия в области культуры, науки и образования. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами. Вектор на сближение с Россией незыблем и непоколебим. Продвижение международного признания остается магистральной задачей, выполнение которой мы не быстро, но последовательно движемся. Уверен, что за признанием Сирийской Арабской Республики последуют аналогичные акты других государств. Мы открыты к дружбе и добрым отношениям со всеми странами мира.
Рауля Хаджимба поздравили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заместитель председателя Государственной Думы России Ольга Тимофеева, чрезвычайный полномоченный посол Никарагуа в Абхазии Альба Аусена Торрес Мехия, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и другие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не все в Абхазии признали победу Рауля Хаджимба на проходивших 8 сентября президентских выборах. Сторонники оппозиционного кандидата Алхаса Квициня оспаривают решение ЦИКа самопровозглашенной республики в Верховном суде. Сегодня оппозиционеры собрались на собрание актива партии Амцахара. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялось собрание актива оппозиционной политической партии Амцахара. Начало его было назначено на то же самое время, на 12 часов, что и проходивший в нескольких кварталах инаугурации Рауля Хаджимба. Как и ожидалось, участники собрания приняли резолюцию, в которой признали инаугурацию президента Абхазии незаконной и нелегитимной. С докладом выступил бывший кандидат президенты страны, председатель партии Амцахара Алхас Квициня. Он, в частности, сказал:
«Как здесь уже было сказано, мы на самом деле планировали съезд, но ввиду того, что мы хотим некоторые вещи в оппозиции вообще реорганизовать, поэтому мы съезд отнесли более позднему сроку, о чем мы вам позже заявим. Наша встреча проходит в особых условиях политического кризиса. Как известно, в настоящее время недалеко от этого места проходит празднование так называемой «Победы в избирательной кампании». Назвать то, что происходит там инаугурацией, нам не позволяет ни закон нашего государства, ни законы справедливости, которые были грубо нарушены действующей администрацией, как на протяжении всей своей деятельности за последние 5 лет, так и в ходе прошедших выборов. Все вы, наши соратники и единомышленники, знаете, в каких условиях было принято решение о выдвижении кандидата от оппозиции на пост главы Абхазского государства. Тем не менее, в этих условиях мы смогли объединиться и показать, что 2/3 населения Абхазии, как минимум, не поддерживают действующую администрацию».
В своем докладе Квициня также отметил:
«Далее я хотел бы сказать о том, что еще беспокоит наших соратников. Это предложение, которое сделал Хаджимба после соглашения оглашения результатов выборов по вопросу моего трудоустройства вице-премьера. Как вы знаете, я это предложение отверг. Моим ответом было то, что целью нашей команды было не трудоустройство кого-то, а проведение реформ в нашей стране. Не может один, пусть даже самый подготовленный вице-премьер, без команды профессионалов провести такие реформы. Более того, и в моих глазах, и в глазах наших соратников это выглядело как взятка, как кость, брошенная оппозицией. Ни я, ни мои соратники не намерены принимать взятки или подбирать кость».
Депутат абхазского парламента Рауль Лолуа заявил:
«Если мы в демократическом государстве, власть должна понимать, что инакомыслие, альтернатива, то, что высказывает оппозиция, другую точку зрения, ее надо принимать, ее надо слышать. Но если пойдет уже тяжелым путем, если начнутся какие-то репрессии, я думаю, что мы уже соберемся совершенно в другом формате, в другом режиме, с другими людьми». Не делайте этого, не делайте. Прошу вас всех не огорчаться, не расстраиваться, набираться сил, духа, терпения.
Постарался подбодрить аудиторию и председатель оппозиционной партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба.
Так что не надо унывать, политическая жизнь всегда полагает вечную борьбу. Всего вам хорошего желаю, не унывайте, все впереди. Мы еще многое можем сделать вместе.
Председатель общественной организации «Женщины в политике», бывший вице-спикер абхазского парламента Ирина Агрба, известна своими резкими оппозиционными выступлениями. Но, как она сказала в сегодняшнем выступлении, в этом году она хоть и постоянно высказывалась в Фейсбуке, в политической деятельности взяла паузу. Объяснила это следующим:
«После событий, вот связанных с Лукавом, у меня сложилось окончательное убеждение, что нами, с оппозицией происходит нечто, что вообще не вписывается ни в какую политическую науку.
Говоря об ошибках оппозиции, о ее, увы, неспособности консолидироваться и скатыванию к раздраю, Агрба выступила с защитой Алхаса Квициния от некоторых снисходительных оценок. Но Квициния после ее выступления обратился к ней из президиума, подчеркнув, что против тех методов, которые использовали, идя к власти, их политические оппоненты.
Вы предлагаете нам сделать то же самое? Но я вам предлагаю другое. Возьмите и возглавьте оппозицию. Ну давайте посмотрим, что получится. Не все так легко и просто.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии пристально следят за визитом премьер-министра Георгия Гахария в Азербайджан. Гахария уже встретился с президентом Ильхамом Алиевым. В заявлениях для прессы лидеры двух государств не упомянули вопрос монастыря Давид-Гареджи. Спорный пограничный участок стал в последнее время очагом напряженности между двумя государствами. Продолжит тему Мзия Парисяшвили.
О незыблемости исторической дружбы Азербайджана и Грузии, их народов, о важном стратегическом партнерстве лидеры двух государств говорили сегодня в президентском дворце Заголба. Распространенных пресс-службой правительства Грузии в видеокадрах Ильхам Алиев благодарит Георгия Гахария за то, что в ранге премьер-министра он первым делом посетил Баку.
Это свидетельствует о том, что Грузия и Азербайджан являются близкими друзьями и партнерами. Для нас Грузия является близким другом, соседом и партнером. Нас связывает история, география. Это важные факторы для развития наших отношений.
Только в последнее время история и география на маленьком участке границы двух государств приняла обостренную форму в лице спорного участка монастырского комплекса Давид-Гареджи. Разрешить этот вопрос перед отъездом попросил премьер-министр патриарх Илья II. В своем письме от 1 октября, которое патриархия обнародовала накануне, говорится о соглашениях 1938 и 1996 годов между Тбилиси и Баку, согласно которым монастыри Удабно и Чичхитури всегда были на контролируемых Грузией территориях, в отличие от монастыря Бертубани, который изначально оказался на азербайджанской стороне. Илья II называет непонятными действия Баку, из-за которых с начала года практически ограничен доступ к монастырям Удабно и Чичхитури. Вот и просит патриарх Грузии премьер-министра вмешаться, чтобы до завершения процесса делимитации и демаркации восстановить статус-кво, чтобы священнослужителям, верующим и туристам не создавали проблемы в посещении Удабно и Чичхитури. Об этом письме и о Давид-Гареджи в целом в ответном слове президенту Азербайджана Гахария ничего не сказал. Он лишь указал, что для своего первого визита Гахария выбрал Баку не случайно.
Мы уверены, что этим визитом мы еще раз докажем и друзьям, и врагам, что между Азербайджаном и Грузией не существует по-братски, дружески неразрешимых проблем.
Далее Гахария, как и Алиев, отметил важность партнерства двух государств, которое вышло за рамки регионального значения, благодарил за поддержку территориальной целостности Грузии, подчеркнул теплые дружеские связи двух народов. Все это, по словам премьер-министра, придает ему уверенность, что его визит будет продуктивным. И опять повторил.
Это еще раз докажет всем, нашему другу и врагу, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения существующих проблем.
Сложно угадать Георгию Бодридзе, политологу, старшему исследователю фонда Рондели, кого имел в виду Гахария, говоря о врагах. Наверное, это касалось больше внутриполитических оппонентов. Политолога больше беспокоит другое, насколько грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили правильно понимают стратегическое значение грузино-азербайджанских отношений. Бодридзе напоминает, что в самом начале Бидзина Иванишвили не видел необходимости, чтобы у Грузии была международно значимая региональная функция. А еще за эти 7 лет Баку навещает после Иванишвили уже 4-й по счету премьер-министр.
Надеюсь, что этот визит принесет больше взаимопонимания. Просто сложно судить, будет ли рассматриваться Азербайджаном господин Гахария таким же партнером, как в свое время были Михаил Саакашвили и Эдуард Шеварнадзе. И один, и другой Азербайджаном воспринимались как реальные руководители Грузии, принимающие решения. А премьер-министр Гахария, как до него еще трое премьер-министров для азербайджанцев, с большой долей вероятности представляются временными менеджерами.
Политолог убежден, что любая эскалация напряженности между странами Южного Кавказа на руку только России.
Это не предложение, это простой факт. Из внешних сил больше всех Россию не устраивает нормальное развитие всех трех государств Южного Кавказа. Соответственно, в конфликте между Арменией и Азербайджаном, и, не дай бог, между Грузией и Азербайджаном, больше всех заинтересована Россия, потому что это единственная страна, которая не поддерживает стремление этих трех народов стать состоявшимися независимыми государствами.
Что касается вопроса Давид Гареджи, он нелегко решаем, соглашается Георгий Бадридзе, указывая на тот факт, что этого не удалось сделать президентам Шеварднадзе и Саакашвили, несмотря на их тесные связи с азербайджанскими лидерами. Поэтому грузинский политолог считает таким важным, чтобы общество и власти в Грузии и Азербайджане к вопросу Давид Гареджи подошли осторожно. Политолог, глава Грузинского института политики Корнели Какачия, ожидает, что Гахария по вопросу Давид Гареджи вернется в страну не с пустыми руками.
Азербайджан очень уважает Грузию, наверное, на какие-то маленькие уступки пойдет. Может быть, вернет статус-кво, их монастырям допустит людей. Но, вероятно, речь зайдет и о гарантиях, чтобы там представители националистических и пророссийских сил не устраивали нашествия и потасовки с азербайджанскими пограничниками. Грузинские власти не могут их угомонить. Как это у них получится на этот раз, я не знаю.
Премьер-министр Георгий Гахария вернется из Баку в Тбилиси 11 октября. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Диплом Шалвы Тадумадзе, действующего генерального прокурора и кандидата в судьи Верховного суда, стал главной темой обсуждения сегодня на комитетских слушаниях в парламенте. Определенные неточности, вызвавшие сомнения в подлинности документа, двумя днями ранее выявила НПО «Международная прозрачность Грузия». С подробностями Анастасия Славинская.
Всех ваших одногруппников, которые покажут мне такой же диплом, как у вас, я приглашу в лучшую хинкальную Тбилиси.
Пообещал лидер фракции нацдвижения Роман Гатсиридзе, когда Шалва Тадумадзе отказался назвать фамилии трех человек, которые учились с ним в свое время. Диплом, за который обещают бесплатный ужин в хинкальной, выдан Тбилисским гуманитарным институтом имени Надара Думбадзе в июне 1998 года. Однако это название, как выяснила международная прозрачность Грузия, вуз получил только через 5 лет, в 2003 году. Это одно несоответствие. Второе, в дипломе, выданном институтом, сказано, что Шалва Тадумадзе поступил в него в 1993 году, в то время как этот вуз был основан только в 1994, то есть через год после того, как он поступил в него. Все это генеральный прокурор объясняет неразберихой, творившейся в системе образования в 90-х, которая позволяла открыть вуз даже в подземном переходе. Тадумадзе говорит, что закончил Тбилисский гуманитарный институт имени Надара Думбадзе экстерном на год раньше, то есть не в 99-м, а в 98-м.
Соответственно, вуз, выдавший диплом, был обязан вписать в него срок определенной 5-летней программы. Поэтому туда и вписали 93-98 годы. В качестве даты начала обучения был вписан период, когда институт еще не существовал. Но эта запись была сделана, когда институт уже функционировал. Другой возможности закон 1997 года ему не оставлял.
Убедить представителей оппозиции Тадумадзе не удалось. Не помогли ни описание расположения института, который, по его словам, находился рядом с кинотеатром Газапхули, ни вкладыш с оценками, ни даже брошенная в раздражении фраза «Уж простите, что я родился в этой стране», в стране, где была такая система образования. Представители меньшинства сыпали вопросами по поводу однокурсников, преподавателей, предметов и под конец перешли даже на школьную программу. Лидер фракции нацдвижения Роман Гатсиридзе экзаминировал Тадумадзе по мифологии.
Чьей женой была Фемида? Ясно, отвечать не хотите. Продолжим. Фемида была женой самого большего бога, Зевса. А если бы она не была его женой, назначил бы он ее министром юстиции? Понятно, опять не отвечаете. Тогда последний вопрос. Если бы вы не были юристом банка Карту, если бы вы не были человеком, нанятым Бедзина Иванишвили, стали бы вы генеральным прокурором? Боги мне подсказывают, что со 100% вероятностью вы станете председателем Верховного суда Грузии. Вот только что мне Зевс крикнул это сверху.
Сказал Гацеридзе. В ответ Тадумадзе постарался поддержать заданный на беседе тон. «Так зачем же вы противитесь воле Божьей?» – спросил он. Диплом Тадумадзе стал главной темой многочасового заседания. Впрочем, были и другие вопросы. Отар Кахидзе из Европейской Грузии поинтересовался у генерального прокурора по поводу пострадавших в результате разгона митинга в ночь на 21 июня, которым не был присвоен соответствующий статус.
Мак Огомури и Георгий Сувашвили, которые оба потеряли глаз в результате превышения силы со стороны полиции. Несмотря на то, что мы не знаем, какой конкретно полицейский выстрелил в них, вы это пока не установили. Что вам мешает предоставить им статус пострадавших?
В ответ на это Тадумадзе пообещал заглянуть в это дело, так как у него нет возможности в ежедневном режиме ознакомляться с ним. Вопросы к генеральному прокурору были и у Малхаза Мачеликашвили, отца убитого в ходе спецоперации в Панкисе Тамерлана Мачеликашвили. Правда, возможность попасть в зал, где заслушивали главного обвинителя страны, ему не дали. По итогу сегодняшнего заседания часть оппозиции потребовала, чтобы Тадумадзе снял свою кандидатуру с конкурса по назначению верховных судей и ушел с занимаемой им в настоящее время должности. Генеральный прокурор ответил, что уходить никуда не собирается.
Из-за того, что у каких-то неквалифицированных или непорядочных неправительственных организаций есть подозрения по поводу моего диплома, я должен отложить свою 18-летнюю работу и ждать, что скажет следственная комиссия, настоящий мой диплом или нет. Я вам прямо сейчас говорю, она установит, что он настоящий, потому что он таковым является. Нравится это кому-то или нет, этот диплом выдавался по закону. У меня была возможность его получить, я его получил и с ним создал эту карьеру.
В рядовых ситуациях начать проверку подлинности диплома соответствующая служба Минобразования может начать после обращения владельца диплома или его доверенного лица. Впрочем, как полагают в НПО «Международная прозрачность Грузии», это тот случай, когда ведомство должно начать процедуру проверки диплома по своей инициативе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». С обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Блогер Алан Парастаев комментирует встречу министров иностранных дел Грузии и России в Нью-Йорке. Госдеп поддержал эту встречу, призвав Россию прекратить незаконную оккупацию и снизить напряженность вдоль административной границы. Ничего такие заявления, кроме обратного эффекта в юго-осетинской реальности, вызвать не могут. Как и сами встречи российских и грузинских политиков, и даже политологов, даже просто общественных деятелей и служителей культа. Они вызывают в Южной Осетии только напряженность, когда они не анонсируются, не говорится и об обсуждаемых темах, о достигнутых договоренностях, ничего, фактически не говорится. Добавил в этот костерок неопределенности маслица и Владимир Владимирович своей фразой «Когда мы так решим?» на вопрос журналистки Рустави-2 о том, когда будут выведены войска из Абхазии и Южной Осетии, назвав их оккупированными территориями Грузии. «Мы это кто?» хочется узнать у нашего президента. Но грузинской журналистке это не было интересно. Зря, конечно, пишет Парастаев. По просьбе корреспондента газеты «Южная Осетия» ситуацию в Грузии комментирует эксперт Юрий Вазаков. Речь идет о законе об ассигнованиях Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2020 финансовый год. В проекте бюджета США заложено выделение Грузии финансовой помощи в размере 132 с лишним миллионов долларов. В законопроекте, по сообщению внешнеполитического грузинского ведомства, 40 миллионов долларов Грузия получит из фонда финансирования иностранных вооруженных сил. Учитывая последние события и эскалацию напряженности на госгранице у села Цнелис, данное сообщение не может не вызывать беспокойства народа Юго-Осетии, отмечает эксперт. Разумеется, все эти планы и намерения наносят удар по стабильности на Кавказе и окончательно способствуют превращению в Грузии в военный плацдарм США в нашем регионе, заявил Вазаков. Также он прокомментировал пункт закона, где говорится о том, что, цитата, «ни одно центральное правительство не может воспользоваться предусмотренным законом финансированием, если выяснится, что страна либо признала независимость оккупированных Россией, Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, либо установила с ними дипломатические отношения». Конец цитаты. Некоторые эксперты рассмотрели этот отрывок документа как прозвучавшее неофициальное признание. Однако Юрий Вазагов отметил, что не разделяет этого мнения. На мой взгляд, тут тут речь идет о том, что США предостерегают грузинские власти от попыток разбазарить эти средства на реализацию различного рода проектов в рамках их так называемой программы «Шаг в лучшее будущее» или «Стратегия по вовлечению», цитирует Вазагова газета. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.